Глава 5. Профессор. В редакцию я действительно поехал. Правда, связано это было не столько с моими вчерашними размышлениями о времени и о себе, сколько с чисто меркантильным желанием подзаработать денег. Последняя моя заметка выходила в начале июня, и с тех пор никто в вечерке не вспоминал о внештатном корреспонденте. Перед выходом из дома я достаю из шкатулки фигурку коня. Я думал о ней все утро. Мне почему-то очень хотелось прикоснуться к холодному металлу, ощутить в руке приятную тяжесть этой вещицы. Пусть она будет моим талисманом, решаю я и кладу фигурку в карман. Редакционный коридор встречает меня непривычной тишиной. Обычно тут очень многолюдно, хлопают двери, разносится треск пишущих машинок. Захожу в приемную главного редактора, секретарши на месте нет, толкаю дверь кабинета и вижу в кресле главреда заместителя по выпуску газеты Ивана Андреевича Суглобина. Это очень тощий, высокий человек с аскетичным лицом учителя математики. В редакции его за глаза называют «ящер». Медлительный, нелепый, с желтоватой кожей, он и впрямь походит на какое-то реликтовое пресмыкающееся. Он поднимает свое унылое лицо и внимательно смотрит на меня. «Вы ко мне?» Делаю глубокий вдох и самым искренним голосом говорю. «Иван Андреевич, мне бы задание какое-нибудь». «А, Новиков!» — узнает меня ящер. «Очень хорошо, что вы появились. В редакции совершенно некому работать. Все, включая главного редактора, в отпусках. Значит, вот что. К нам в город на историко-архивную конференцию приехал профессор Нефедов. Он известный ученый, специалист, специалист, в общем. Поезжайте к нему в гостиницу и возьмите интервью. Он остановился в Татарстане, комната 717-я. Интервью дадим в послезавтрашнем номере подвалом на второй полосе. Сделайте его не очень длинным, ну и мельчить не следует. Строчки 200 будет в самый раз». «А о чем интервью?» – осторожно спрашиваю я. «Ну, разумеется, о достижениях современной исторической науки. О том, как под неусыпной опекой Коммунистической партии Советского Союза наши ученые разгадывают тайны минувшего и в соответствии с марксистско-ленинским учением о развитии человеческого общества разоблачают идеалистические бредни наших идеологических противников». «Везет мне, как утопленнику. Я стискиваю зубы. Очень хочется надерзить ящеру, бросить ему в лицо резкие злые слова. Меня просто трясет от этого желания. Странно. Я всегда казался себе человеком сдержанным и спокойным». А Суглобин, увлекшись, продолжает витиествовать. «Наши читатели должны видеть и понимать, что советские историки находятся в авангарде мировой науки, что объективное отражение исторических фактов служит делу мира, прогресса и разрядки международной напряженности. И обязательно слышите, Новиков, обязательно отразите в материале историческую возможность принятия новой конституции СССР. Непременно подчеркните...» Но что я должен подчеркнуть, так и осталось для меня тайной. Зазвонил один из телефонов. Суглобин отвлекся.
«Заместитель главного редактора слушает».
«Что?»
«Да».
«Когда?»
«Понял, еду».
И неожиданно медлительный ящер на моих глазах превращается в суетливого, порывистого в движениях человека. Он начинает бегать по кабинету, собирая в портфель какие-то бумаги, ручки, карандаши. «Иван Андреевич».
«После, Новиков, после. Звонили из обкома партии. Второй секретарь собирает журналистов, чтобы отчитаться по косовице. Поеду сам. А вы отправляйтесь к профессору».
И ящер мигом скрывается за дверью.
«Как хоть этого Нефедова зовут?» — кричу я вслед Суглобину, но он меня уже не слышит.
При слове «профессора» у каждого человека в голове возникает образ седенького старичка с умными глазами и интеллигентной бородкой.
Поэтому, когда в ответ на мой стук дверь гостиничного номера с табличкой 717 открывает детина с буйными рыжими кудрями и бородищей лопатой, я несколько опешиваю. «Здравствуйте, а профессор Нефедов?»
«Ну, я Нефедов. Чё встал?»
Сумрачно бурчит детина. Ему лет 30, и походит он не на профессора, а на душегуба, какого-нибудь кудеяра-атамана, и лицо и руки его покрывают крупные веснушки.
«Заходи, кем будешь?»
«Изобретателем», вспомнив мальчика из Москвы, отвечаю я. Бородач меня приятно удивил и обрадовал. «Живой? Нормальный человек».
«В смысле?»
«Да безо всяких смыслов». Улыбаясь, я захожу в номер.
«Юмор!» — кивает бородач. «Понимаю!» «Смешно». «Да».
«Фитяску будешь?»
«Нет, спасибо. Мне еще на тренировку сегодня».
«Бегаешь?»
«Стреляю».
«По тарелочкам?»
«Из винтовки».
«А ты веселый парень»,
— одобрительно хмыкает Нефедов и протягивает ладонь, похожую на ковш экскаватора.
«Игнат!»
«Что, серьезно?» Я спохватываюсь и пожимаю руку историка. «Артем».
«Можно подумать, у тебя имечко простодырское», — ворчит Нефедов, усаживаясь на стул.
«Так ты пить не будешь?» «Воды».
«Тогда я моно».
Он наливает полный стакан бледно-желтого вина, смотрит сквозь него на меня.
«Ну, твое здоровье, Степан!»
И единым духом выпивает, шумно глотая. «Спасибо, — говорю я, — но я Артем».
«А, Артем! Ну да, слабовато пойло. Я, понимаешь, вчера того перевысил. Теперь вот отпотеваю», — закуривая космос, доверительно сообщает мне Нефедов. «Можно было бы водяры взять, но опасаюсь».
«Чего?»
«Заведусь, как трактор ДТ-75, потом хрен остановишь». «Ладно, все это метафоры и гиперболы. Ты че пришел?»
Вкратце обрисовываю ему ситуацию. Газета, интервью, авангард современной науки, руководящая роль.
«О, блин, горелый!»
Игнат рвет себя за бороду.
«Надо было все в живодяру брать. Такие редуты на низком градусе не осилить».
«А ты точно профессор?»
«Зуб даю! В прошлом году защитился. Говорят, самый молодой доктор наук в стране».
Я достаю блокнот, карандаш, пристраиваюсь на уголке стола, делаю серьезное лицо. «Итак, несколько слов о себе».
«Да иди ты в баню с такими заходами!»
Игнат наливает себе второй стакан фитяски.
«Ты про историю хотел? Ну так слушай. История, Степан, очень странная наука».
«Артем,
да какая к черту разница, ты меня слушать пришел или представляться?»
От этого веселого запойного хамства немного тушуюсь и ничего не говорю. Следует пауза, профессор выпивает вино и продолжает рычать.
«Мы, то есть люди, верим в некие мифы и думаем, что это и есть история. Но чаще всего мы не имеем никакого представления о том, какой была историческая действительность.
То есть?
Хочешь на примере?
Запросто.
Возьмем викингов. Ты знаешь, кто это?»
«Ну, конечно», — я улыбаюсь. «Кино с Кирком Дугласом раз пять смотрел. Начало наизусть помню. В первой половине IX века в Европе не знали страшнее имени, чем Один, бог войны викингов». Игнат тоже смеется. Похоже, фитяска наконец-то подействовала.
«Вот видишь, уже началась мифология. Один не был богом войны. А ты имеешь представление о кораблях викингов, дракарах?»
«Ну, более-менее. Длинные такие лодки с большими квадратными парусами».
«Их борта
толстым слоем покрывал топленый китовый жир, смешанный с навозом и землей. Смрад такой стоял, что о приближении дракаров можно было узнать за несколько километров. Зато они совершенно не протекали и развивали удивительную для парусных судов скорость. Кроме этого, есть еще несколько фактов, вносящих серьезные коррективы в образ викингов.
Среди них был развит гомосексуализм,
каннибализм и близко родственные браки. Они являлись настоящими стопроцентными варварами, дикарями.
Как монголы?
Как монголы, как германцы, как кельты Британии, как наши предки, древние славяне. Однако же все эти варвары в определенные моменты истории держали в страхе куда более цивилизованные народы. Сильные, могущественные государства разрушились под их ударами. Римская империя, Хазарский каганат, Китайская империя Цзинь, Хорезм. Те же викинги, норманны, наводили на Европу такой ужас, что решением собора Римско-католической церкви в Меце в 888 году в католическую литургию официально были добавлены слова «Нефедов приосанивается и торжественно поет басом».
«А фуроре норманорум либера ноздомена».
Что переводится так. «И от ярости норманов защити нас, Господи». Ты говоришь «Керг Дуглас».
Я понимаю, что этот лохматый профессор подводит меня к закономерному вопросу и задаю его. Но почему всем этим полудикарям все удавалось? Как они могли уничтожать империи? Нефедов многозначительно поднимает вверх толстый указательный палец. Все дело в такой особой штуке, которая называется пассионарность.
Ты про теорию этногенеза слыхал?
Отрицательно качаю головой.
Правильно. И не можешь ты ее знать.
Рыжую бороду разрезает белозубая улыбка. Потому что официально ее нет.
Она есть, ее нет.
Такой вот парадокс. А что за теория-то? Нетерпеливо спрашиваю я. В чем ее суть?
Это самая важная теория на свете.
Важно заявляет Нефедов.
Ее придумал и развил в своих работах человек, которого я имею честь называть своим учителем. Его зовут Лев Николаевич Гумилев.
А поэте Николай Гумилев знаешь? На этот раз я киваю. Был такой поэт, белогвардеец, представитель упаднического течения акмеистов. Как враг трудового народа, расстрелян сразу после гражданской войны в 21-м году.
«Сам ты представитель упаднического течения», — обиженно ворчит профессор, со вздохом выливает в стакан остатки вина. Николай Гумилев писал чудесные стихи. Кстати, он был мужем Анны Ахматовой, а Лев Николаевич — их сын, понимаешь?
Ага, на детях гениев.
«Я тебя сейчас прогоню», — с угрозой в голосе рычит Нефедов. Комментарии свои зажми в горсть. Или слушай, или проваливай, понял?
Все-все-все, понял. Я поднимаю руки ладонями вверх, демонстрируя полную лояльность.
Значит, теория этногенеза. Суть ее такова. Каждый этнос проходит в своем развитии ряд периодов или фаз. От рождения до гомеостаза, то есть гибели. Смена фаз обусловливается уровнем пассионарности в этносе.
А что такое пассион? Ну, вот это слово. Нефедов воодушевляется, пятерней лохматит волосы.
Это, на мой взгляд, самое интересное учение Льва Николаевича. Пассионарии — такие специальные люди. особи с избыточной энергетикой, способные изменять окружающую среду и готовые пожертвовать собой ради своего этноса.
Герои, что ли? А? Нефедов не сразу понимает меня.
Ну, можно и так сказать.
Лев Николаевич проанализировал биографии массы исторических деятелей, таких как Наполеон, Александр Македонский, Сулла, Ян Гус, Жанна д'Арк, протопоп Аввакум, Ганнибал, Чингисхан, и обнаружил, что всех их объединяет одно. Они активно стремились изменить мир вокруг себя, и стремления эти не были продиктованы ни желанием получить материальное благо, ни славу, ни власть. Более того, многие из пассионариев гибли, сознательно жертвуя собой ради других.
Я смотрю на чистую страницу блокнота. Все, что рассказывает мне этот полупьяный историк, очень интересно, но журналистское чутье подсказывает мне, интервью из этого не получится. Нефедов тем временем переходит к причинам появления пассионариев. Упоминает энергию живого вещества биосферы, описанную академиком Вернадским, и вдруг замолкает, с подозрением глядя на меня.
Степан! Да ты меня не слушаешь?
Слушаю.
Ну и что ты думаешь?
Думаю, что десяток людей длинной воли нам бы не помешал. Нефедов мрачнеет. Сдвинув густые брови, он принимается буравить меня взглядом. Потом тихо, даже вкрадчиво спрашивает.
А кто, по-твоему, люди длинной воли?
Странная смена настроения профессора мне не очень понятна. Вспомнив свои видения, я уверенно отвечаю. Ну, Ясугей Богатур, например. Или Кераицкий царевич Нилхас Ангум.
Ясно. Горько усмехается Нефедов. Мне, дураку, с самого начала надо было допереть. Стреляет он. Прокололись вы, товарищи. Кто вы по званию? Для старлея юны еще лейтенант. Так вот, прокололись вы, товарищ лейтенант. Тщательнее надо готовиться к оперативной работе. Нилхас Ангума к пассионариям причислять нельзя ни под каким видом. Того же Рене Груссе прочитайте. Так и передайте вашему начальству. А теперь все. Разговор окончен. Потрудитесь выйти вон.
Что за ерунду он несет, думаю я. И тут же в голове вспыхивает догадка. Да он же меня принял за ГБшника. Надо спасать положение. Перехожу на «вы» и говорю. «Извините, товарищ профессор, но это ошибка. Вы не за того меня принимаете. Я правда журналист».
«А я Папа Римский», — машет рукой Нефедов и вдруг вскакивает. Держа руки по швам, он орет. Политическая целесообразность для каждого советского историка всегда превалирует над так называемой исторической правдой. Мы, советские историки, каленым железом выжжем всякий дуализм в восприятии исторического процесса и скажем решительное «нет» тем ретроградам, что стоят на идеалистической платформе, искажая материалистический взгляд на историю. Даешь ленинизацию русского исторического процесса? Ура, товарищи! Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овации. Все встают.
Слышится стук в дверь. Она распахивается, и в номер входит дежурная по этажу, строгая дама с затянутыми в узел темными волосами.
«Что за шум? Товарищи, вы нарушаете правила поведения в гостинице!»
«Шутю я!»
— дурашливо смеется Нефедов, кланяясь дежурной.
«Ну, то есть, балуюсь. Все, мамаша, будет тишина. Сейчас вот товарищ лейтенант уберется во свояси, и тишина!»
Я встаю, убираю блокнот. «Зря вы так, товарищ профессор. Ошиблись вы?»
«Это вы ошиблись», — ухмыляется Нефедов. «Всего вам недоброго».
Интервью не будет. Зато будет нагоняй от ящера. Черт, что же я такой невезучий-то? Мысли в голове ползут одна мрачнее другой. Смотрю на часы, пора ехать на тренировку. Что ж, хоть там у меня все получается. Накрывает меня в лифте. Вспышка. Ощущение падения, словно этот самый лифт оборвался и летит вниз. Я уже где-то очень далеко от Казани. Далеко и по расстоянию, и по времени. По выжженной степи медленно полз большой торговый караван. Скрипели колеса телег, запряженных круторогими быками. Не спеша вышагивали верблюды. Горячий ветер трепал одежду погонщиков, ерошил гривы лошадей, вздымал высоко в небо белую пыль. Хозяин каравана, богатый пекинский купец Юньсу, поставщик императорского двора, покачиваясь в седле, довольно улыбался. Он выгодно продал в столице тангутского царства шелка и фарфоровую посуду, по бросовым ценам купил там высоко ценимые вельможами из свиты императора соболиные меха, голубую бирюзу, острейшие хорасанские клинки и теперь подсчитывал барыши. Особую радость купца вызывали 11 рабынь, сидевших в плетеных корзинах, притороченных к спинам верблюдов. Юные девы из Хорезма, обученные игре на скрипке гиджаки и танцам, предназначались для услады императора Цзинь. Это был очень дорогой товар. За каждую из рабынь Юньсу рассчитывал получить не менее 300 связок монет. Конечно, драгоценный груз еще нужно довести до границ Поднебесной, но купец не тревожился за безопасность каравана. Ныне монголы уже не те, что прежде, во времена яростного Хабулхана. Теперь они заняты внутренними распрями, войной друг с другом, а самые сильные и многочисленные из племен татары дружественно империи. Конечно, всегда есть вероятность столкнуться в степи с небольшой шайкой разбойников, но на этот случай имеется отряд стражников, и не просто стражников, а императорских гвардейцев, каждый из которых в бою стоит 10 степных грабителей. Купец поправил полотняный зонтик, защищавший его от палящих лучей солнца, повернулся и посмотрел в хвост каравана. Гвардейцы ехали тесной группой, завернувшись в серые покрывала и опустив головы. Тонкие длинные копья покачивались в такт движением коней. Юньсу знал, что их дремотное спокойствие всего лишь иллюзия. Он не раз видел, как умеют биться эти опытные бывалые люди. Да, поводов для беспокойства нет. Каравану решительно ничего не угрожает. Но когда впереди, на вершине холма, появился одинокий всадник, купец встревожился. Он ощутил леденящий ужас. Точно наяву увидел призрака. Начальствующий над стражниками каравана десятник Шидзо тоже заметил незнакомца и во главе 5 бойцов поскакал к нему, оставляя за собой пыльный след. Всадник неподвижно возвышался над степью, наблюдая за приближающимися воинами. Несмотря на жаркий день, Его высокую фигуру скрывал толстый войлочный плащ. Голову венчала меховая шапка Малгай. Ветер развевал длинную рыжую бороду, шевелил гриву белого жеребца. Оружия видно не было, но весь облик всадника дышал скрытой угрозой.
«Ты кто? Что тебе нужно?» — хрипло пролаял от подножья холма Шидзо.
Жилистый, в стальном шлеме он держал наготове тяжелый многозарядный арбалет. Через лоб и щеку десятника шел уродливый шрам, придававший его лицу выражение крайней свирепости.
«От тебя, воин, мне не нужно ничего», — звучным голосом ответил всадник.
«Тогда убирайся!»
«Я на своей земле», — усмехнулся в усы незнакомец.
«Он не похож на монгола», — с испугом сказал десятнику один из гвардейцев.
«У него разные глаза. Один синий, другой зеленый. На последней стоянке погонщики что-то говорили о жутком демоне с разными глазами, объявившемся в степи».
«Я сказал, убирайся», — упрямо повторил Шидзо, подняв арбалет. «Ты гонишь меня?»
«Почему?» — удивился разноглазый. «Степь большая». Палец десятника нажал на спусковую скобу. Шидзо участвовал во множестве битв и знал, чтобы победить, стрелять нужно первым. В том, что человек на холме несет угрозу каравану, он не сомневался. Тетива арбалета басовито загудела, тяжелая черная стрела свистнула в воздухе. Казалось, сейчас она выбьет всадника из седла. Движением плеч, сбросив на землю войлочный плащ, разноглазый в последний момент отклонился в сторону, и стрела пронеслась в ладони от его шеи.
«Ты сам выбрал свою участь, воин!»
Теперь в голосе рыжебородого всадника уже не было прежнего благодушия.
«Ты поднял оружие на не имеющего его. Это говорю я, Есугей Барджигин, прозванный Богатуром. Хурра!»
Боевой клич монголов раскатился над степью, и тотчас же из-за холма ему ответил многоголосый рев и слитный топот множества копыт. Не менее сотни всадников вынеслись на пологий склон.
«Хурра!» — кричали они, нахлестывая своих низкорослых скакунов.
Большая часть монголов устремилась к каравану. Несколько человек помчались на выручку своему предводителю. Но Есугею ничего не угрожало. Гвардейцы предпочли не вступать в бой с непонятным и пугающим их человеком в меховом Малгае. Они побросали мечи и копья в пыль. Есугей тронул поводья и шагом спустился с холма.
«Почему ты выстрелил, воин?»
— спросил он у тяжело дышащего Шидзо.
«Мне стало страшно».
Не в силах выдержать тяжелый взгляд монгольского вождя, китаец отвел глаза.
«Это плохо», — с сожалением покачал головой Есугей. «Быть может, я бы оставил тебе жизнь. Но ваш Алтан-хан с помощью коварства татар захватил моего деда Амбагая и приказал прибить его железными гвоздями к деревянному ослу, а потом выставить на солнцепеке перед своим дворцом. На всех борджигинах лежит долг крови».
Он резко выхватил из-за пояса короткий прямой меч Илб, клинок блеснул в воздухе, и голова десятника полетела под копыта коня. Обезглавленное тело некоторое время ровно держало в седле, затем съехало на бок, и испуганный скакун унес его прочь.
«Этих тоже убить», — холодно распорядился Есугей, вытирая кровавленный илд о конскую гриву.
Окружившие его дружинники нукеры тут же перебили гвардейцев. Тем временем основные силы монголов домчались до каравана и схватились с оставшимися стражниками. Те построились полукольцом,
Но степняки не стали бросать своих коней на отточенные жало дзыньских копий. Окружив врагов, они достали луки, и воздух потемнел от множества стрел. Монгольский лук, склеенный из деревянных пластин костяным клеем, оружие страшное и смертоносное. Он посылает стрелу на 300 шагов, а с 50 способен насквозь пробить шею лошади или тело человека, даже если он облачен в стальные доспехи. Бой получился коротким. Вскоре все гвардейцы были расстреляны, а раненых добили мечами. Погонщики и слуги купца, сдавшись без боя, молча наблюдали за гибелью своих защитников. Когда дрожащего от страха Юньсу подвели к Есугею, купец неожиданно захрипел, царапая ногтями горло, и свалился замертво. «Его убило вечное синее небо!» — торжествующе крикнул кто-то из нукеров. Остальные тут же подхватили. «Да падет гнев Тенгри на головы всех слуг Алтан-хана и татар!» Осмотрев товары, Есугей объявил погонщикам: «Теперь я ваш господин!» «Здесь человек не похож на караванщика!» — крикнул из-за повозок нукер, толкая в спину мужчину в коротком зеленом халате, расшитом по швам красным шнуром. В руках тот держал дорожный мешок. Из-за пояса торчала костяная рукоять ножа. «Интересно!» — Есугей приподнял бровь, разглядывая широкое спокойное лицо. «Почему ты не смотришь мне в глаза?» «Я испытываю страх, господин», — ответил мужчина. «Воин должен уметь превозмогать свой страх». «Я не воин». «В степи все мужчины воины», — не согласился Есугей. «На тебе тангутская одежда, но ты не тангут, не монгол». «Господин прав, я Кидани». «Как твое имя?» «К чему, господин, утруждать себя, запоминая все эти наши ляу и цаи? Зови меня просто Звездочет, ибо такова моя работа — считать звезды». Есугей нахмурился. «Вечное синее небо создал ночные звезды, чтобы путники могли угадывать по ним дорогу в степи. Зачем ты считаешь их? Это плохо. Это может прогневать Тенгри». Древние мудрецы Чань говорили: «Не ищи рогов на голове зайца и волос на панцире черепахи. По звездам я могу угадывать будущность и предсказывать судьбы людей», — смиренно ответил Кидань. «Вот как. Ты второй раз заинтересовал меня. Поедешь с нами. Эй, Даргутай, дай ему лошадь и не спускай глаз с этого человека. Я хочу, чтобы он предсказал и мою судьбу». Отрядив 10 сопровождать караван, Есугей Богатур посмотрел в раскинувшуюся над головой голубую бездну, где плавал одинокий коршун, и сказал: «Поход был долгим, надо спешить. Моя жена Ойлун скоро родит. Я хочу видеть, как мой первенец появится на свет». «Мы возвращаемся домой! Хурра!»